эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 30 января, среда, и говорим о таком. Движение «Донецкая Республика» хочет переплюнуть комсомол.
Если вы не будете делать то, что нам нужно, вы завтра можете на работу не выходить.
Славянская керамика под угрозой без ночного тарифа.
Ну, опять же, только эксклюзива. Ширпотреб там весь забит Китаем.
Президент и кандидат в президенты в одном лице.
Я шкодую, что породив завищені очікування.
В студии сегодня мы поговорим о том, как поверить в Новороссию. Все русско-турецкие войны нового времени имели общую причину – борьбу двух империй, в ходе которой Россия стремилась достичь естественных геополитических границ. Именно так в новом, почти 900-страничном труде «История Новороссии» Института российской истории Российской академии наук объясняется появление так называемой Новороссии на территории современной Украины. В «Истории Новороссии» десятки авторов рассказывают о неукраинскости этого исторического региона и игнорируют ряд важных исторических источников. Была ли Новороссия и почему в нее верят ученые из Москвы? Об этом поговорим с доктором исторических наук Дмитрием Вирским, а также российским историком Александром Сытиным. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Звоните и пишите также по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиус предложил проверять с помощью специальной программы жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с группировками ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина. По его словам, много кто занимается вопросом, как отсеять людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги. Главный военный прокурор добавил, что такая фильтрация станет возможной благодаря разработанной в Одессе программе. По его словам, через полиграф придется пропустить все население отдельных районов Донбасса. Украинская сторона в трехсторонней контактной группе потребовала освободить трех украинских военных, которых удерживают в Донецке с 2015 года в обмен на трех россиян. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Россия заявила, что ждет смены власти в Украине и что им отдадут тогда и осужденных россиян, сообщила Ирина Геращенко. Российские гибридные силы 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСО обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Дело народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана передали в Славянский районный суд Донецкой области. Об этом сообщил адвокат Александр Танакин. Пока неизвестно, когда начнется рассмотрение дела. Напомню, Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ «Майорск». По версии правоохранителей, он пытался перевезти большое количество оружия с оккупированной территории Донецкой области. Его подозревают в подготовке теракта, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров. Позже в этом деле арестовали народного депутата Надежду Савченко. Она заявила, что планировала не теракт, а лишь политическую провокацию. Рубан обвинение отвергает. В Краматорске запретили продавать алкоголь в ночное время с 23 до 8 часов. Такое решение приняли депутаты на заседании сессии. Запрет распространяется на продажу пива, кроме алкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин. Контролировать выполнение это решение будет городской отдел полиции. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла.
–
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадського», которые сейчас присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро можно будет звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. В студии сегодня мы говорим с историками о том, как поверить в Новороссию. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Один народ, одна... Нет, не партия, а общественная организация. Все большую популярность, по крайней мере информационную, на неподконтрольном Донбассе получает так называемое общественное движение «Донецкая республика». По мнению экспертов, она не называется партией, во-первых, чтобы не нарушать Минские соглашения, во-вторых, чтобы продемонстрировать мнимую близость оккупационной администрации и народа. Группировка ДНР принимает людей в эту организацию целыми коллективами. Впрочем, ее эффективность под вопросом. Это показывает фокус-группы среди жителей Донбасса. Больше от Татьяны Якубович.
День ото дня все веселее живем мы и чудесней. Общественное движение «Донецкая республика» регулярно рапортует как о новых проектах, так и о приросте рядов общественной организации. Ее члены сдают кровь, передают книги и теплые одеяла, организовывают личные приемы главаря пророссийских боевиков Дениса Пушилина. Последний не только глава так называемой ДНР, но и председатель общественного движения. В него входит, если верить группировке, едва ли не каждый десятый житель ОРДО, масштабы комсомола времен СССР. Почему общественное движение? Поскольку партии на неподконтрольном Донбассе фактически нет, кандидатов в так называемый Народный совет также выдвигают общественные организации. Разумеется, три четверти так называемых депутатов сегодня – представители Донецкой республики. Остальные – от общественного движения «Свободный Донбасс», который до ноябрьских псевдовыборов связывали с другим лидером Павлом Губаревым. За две недели до голосования в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук распространили одинаковый текст под названием «Во что превращается Донецкая Народная Республика» с критикой движения Пушилина. Вот что в нем говорилось.
Используя административный ресурс, общественное движение «Донецкая Республика» не только лишь насильственно принимает в свои ряды работяг Донбасса, но и вынуждает их исполнять свои требования, не считаясь мнением людей. Само собой, наша заботливая «Донецкая Республика» любезно оставляет выбор перед бюджетниками. Вы либо сходите на митинг, поставите подпись, заполните эту бумагу, либо вы просто лишитесь надбавки премии работы.
Непосредственно перед выборами Губарева лишили контроля над движением. Сам он также не стал соревноваться с Пушилиным за пост главаря. Сегодня просепаратистская организация заявляет о более чем 200 тысячах членов в своих рядах. В социальных сетях приверженцев республики, впрочем, в десятки раз меньше. Около 17 тысяч ВКонтакте, около 1500 в Фейсбуке и меньше 1000 в Одноклассниках. Есть у организации и свой YouTube-канал. Правда, просмотры видео там исчисляются единицами. И страница в Инстаграме. Там у республики в среднем по паре десятков сердечек при почти 4000 подписчиков. При этом сообщения о том, что членами движения становятся все новые бюджетные организации, не прекращаются. В ноябре прошлого года, уже после так называемых выборов, членские билеты выдали работникам Комтел, это стационарная телефонная связь Донецка, и сотрудникам клинической рудничной больницы в Макеевке. Зачем это? Заменить партию общественной организации пытались в 2011 году в России. Тогда президенту Путину было выгодно отделить себя от внушительного антирейтинга собственной партии «Единая Россия». Зачем это делает Пушилин со своим бывшим коллегой по МММ Алексеем Муратовым? Тот возглавляет исполком Донецкой республики. По мнению выходца из Донецка, журналиста Дениса Казанского, назваться общественной организацией, а не партией, главарям боевиков пришлось из-за Минских соглашений.
Они же признают себя, по сути, отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Партию они не могут зарегистрировать в Украине, разумеется. А вот такое общественное движение, как они это говорят, да. Ну и плюс к тому, сама формулировка «общественное движение» воспринимается лучше, чем партия, потому что партию многие воспринимают предвзято.
Что касается свободного Донбасса, его самостоятельность номинальная, говорит журналист. Ситуация такая же, как и в России, где Дума с несколькими партиями нужна как атрибут демократии. Сегодня в мире существует не так много однопартийных государств, где воплотили в жизнь известный завет нациста Йозефа Геббельса: государство и партия должны перейти одно в другое. Это Северная Корея, Куба, КНР и Сирия. Есть ли вероятность, что на неподконтрольном Донбассе построят однопартийную систему? Скорее всего, нет, считает аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Там строят не чистый Советский Союз, а гибридный. Что-то от СССР, что-то от России, что-то свое. А вот вовлечение населения в инициативы оккупационной администрации будет расширяться.
Для них это важно. Ну, сводить бюджетников, давить на бюджетников. Причем методы давления у них самые разные. Начиная от разговоров о том, что да, вы там получите какие-то продукты дешевле, до каких-то методов вроде: если вы не будете делать то, что нам нужно, вы завтра можете на работу не выходить, например, или вы не получите своих пенсий.
При этом рабочих мест в ОРДЛО вне бюджетной сферы не так много. По мнению эксперта, лидеры боевиков выбрали название «общественное движение» в первую очередь для пиара, показать народность политиков и продемонстрировать якобы существующую близость рядового населения оккупированных районов к тем, кто стоит во главе группировки ДНР. Эффективность этих средств эксперт, впрочем, оценивает как низкую. Об этом свидетельствует фокус-группы Украинского института будущего, которые провели на неподконтрольной территории. Люди не верят в эти так называемые общественные движения, но другого способа выживать там нет. Татьяна Якубович, Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Все русско-турецкие войны нового времени имели общую причину – борьбу двух империй, в ходе которой Россия стремилась достичь естественных геополитических границ. Именно так в новом почти 900-страничном труде под названием «История Новороссии», изданном Институтом российской истории Российской академии наук, объясняется появление Новороссии на территории современной Украины. В «Истории Новороссии» десятки авторов рассказывают о неукраинскости этого исторического региона и игнорируют ряд важных исторических источников. Так была ли Новороссия и почему в нее верят ученые в Москве? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях доктор исторических наук Дмитрий Вирский. Дмитрий, здравствуйте. Также, надеюсь, к нашему разговору по скайпу присоединится российский историк, доктор исторических наук Александр Сытин. Друзья, задавайте ваши вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая ее временно неподконтрольные части, бесплатные. Также писать и звонить можно по вайберу 066 901 24 34. Если смотрите нашу трансляцию в YouTube, там есть чат, где также можно поставить свой вопрос. Мы его передадим гостям нашей студии. Дмитрий, обращаюсь к вашей статье. В издании «Зеркало недели. Украина», вы, написав такую рецензию на эту, как сказать, на труд, да, научный, мы еще поговорим о его научности, да, вы его назвали «Встреча с прошлым» или «Российские историки в поисках лукоморья Новороссии». Объясните, почему так назвали, при чем тут лукоморье?
Ну, лукоморье – это такой образ мифа, образ такой... что это больше сказочная реальность, чем реально историческая. Ну, и в принципе, были попытки вот это сказочное лукоморье поместить на историческое пространство Северного Причерноморья. То есть лукоморье тут более-менее на месте.
То есть тот, кто верит в лукоморье, да, как в реальную действительность, тот верит и в Новороссию. Есть, да, какая-то корреляция такая определенная.
Да, можно так.
Скажите, вот эта история Новороссии, такой очень большой, объемный труд, наверное, он будет как-то влиять на и научную, и на общественность, да. Его издал Институт российской истории Российской академии наук. Вы, Дмитрий, ведущий научный сотрудник отдела украинской историографии Института истории Украины Национальной академии наук Украины, то есть фактически издали ваши коллеги. Вы авторов этого издания коллегами считаете?
Отдельных, да. Дело в том, что труд, знаете, труд выдержан в такой советской стилистике совершенно.
Что это значит, советская стилистика?
Ну, советская стилистика очень часто означает, что собрали огромный коллектив и у семи нянек дитя без присмотра. Поэтому там есть целый ряд авторов, которые не сильно рвались, но отказать руководителю не смогли по каким-то причинам. Все-таки это проект, я так понимаю, общеинститутский, такой имиджевый. Кто-то смог отказаться, возможно. А кто-то не смог, кто-то, так сказать, долю в кармане скрутил. То есть именно в советской стилистике с ее разными изоповыми такими корреляциями эту книжку я и читал. Да, да, есть авторы, что, вероятно, святоверующие. Именно этот исторический концепт Новороссии. Ну, очень у многих я вдохновения не почувствовал.
Не почувствовали. Вы прочли этот труд. Расскажите вот о вашем впечатлении, да, что, о чем там написано. Причем, что интересно, что там Новороссия рассматривается вот с середины 18 века до 20 века, что интересно само по себе.
Вообще-то там подход как к обычному такому национальному государству, или как любому государству, то есть сейчас, в общем-то, принято писать от появления людей и любых державных форм на этой территории. То есть основной посыл, что эта территория, которую они назвали Новороссию, даже когда она не называется Новороссия, они тем не менее ее включают и рассматривают. И там вообще у многих авторов тексты не говорят, что они реально толком понимали, какое это пространство Новороссии. Потому что если мы уже возьмем, как я это понимаю, этот исторический феномен, имеет четкие хронологические границы от 1764 года по 1874, то есть 110 лет. Реально, когда это название существует в административной практике.
Новороссийская губерния.
Ну, сначала Новороссийская губерния. Ну, и в принципе, то если брать сам термин, то он для территории Украины известен с XII века. Но в XVIII веке не знали, что в XII веке этот термин тоже к территории Украины относится. Дело в том, что вот когда Киевская Русь наладила нормальные отношения с Византией, так сказать, присутность русинов на территории, в основном по пути из Варяг греки до Константинополя, в каких-то пунктах образовывались какие-то там, я не знаю, кварталы русские, То есть какая-то преступность в Северном Причерноморье, в Болгарии, там, на Балканах. Известный есть довольно такой эффектный источник XIV века, этот список русских городов дальних и ближних. И в этих городах дальних можно найти города Болгарии, Греции и Румынии. Их тоже как-то к цивилизации этой Древней Руси они какое-то отношение имеют. То есть, и вот тут в Белгород-Днестровском организовали епископию, и поскольку русская присутность в XII веке тут была очевидность, именно к территории Белгородского епископства на Днестре, это бывшая античная Тира, довольно такой популярный торговый центр Северного Причерноморья в те времена. Вот к этому, к территории этого епископства греческие автора так использовали термин «Новороссия». Греки, в общем-то, и авторы термина «Малороссия», в принципе, поскольку у греков есть вот это деление на Малую Грецию и Великую Грецию, то и термин, вот эта терминология «Малороссия» и «Великороссия» – это интеллектуальный концепт греческий. Поэтому ничего удивительного, что и «Новороссия», им могла прийти
принадлежать. Да, для наших слушателей вы говорите русские города, да, это имеется в виду древние украинские русские города, да, в этом смысле, потому что...
Это в смысле Киевской Руси. Это пространство не только украинское.
0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, как поверить в Новороссию. Дмитрий, когда появилась Новороссия? Расскажите немножко нашим слушателям, что это такое. Вы говорите, что это 1764 год, хотя греки называли еще до этого
места Новороссии. Но в 1764 году уже никто не помнил, что греки... Вот, например, если термин «Украина», который тоже появляется в 12 веке, он пережил века и пошел в народ, то термин «Новороссия» остался таким элитарным, ну, немножко искусственным концептом. То есть он не народной идентичности за ним нет. Это такой внешний термин, иностранцы использовали в основном. Но вот в середине 18 века был... Дело в том, что существовал такой тоже очень грандиозный проект в плане того, что правительство царское много в него вложило, это «Новая Сербия». Ну, и закончился этот проект, в общем-то, большим пшиком, огромным коррупционным скандалом. Руководителя этот арестовали и сослали, майну его конфисковали. И вот найти какой-то образ, который новый образ, который противоставлял бы вот этой старой Новосербии, посчитали, что нет, сербы уже себя скомпрометировали, вот давайте к той же новой добавим слово «Россия» и ребрендинг этого старого проекта, потому что поначалу Новороссийская губерния в основном на территориях вот этой новосербского такого административного твора не было.
Были ли там украинцы? Жили ли там украинцы? Потому что вот в этой российской историографии, да, советской историографии говорится о том, что это такое своеобразное дикое поле, Северное Причерноморье, там, где, ну, вот бегали татары, куда боялись соваться славяне, потому что опасная такая территория. И в этой российской историографии, может, поправите меня, я ошибаюсь, да, говорится о том, что именно при, вот, в середине 18 века как раз русские колонисты, да, туда поселились, никого там не было, и это исконно-посконно русская земля, и Украине нечего на нее смотреть.
Вот вы знаете, это классический колониальный дискурс. Так строили повествование, ну, любые колониальные империи. И вот Россия часто кривится, когда ее называют колониальной империей. Тут этот дискурс новороссийский, он абсолютно колониальный, он просто негде штамп поставить, потому что этот, как есть и Новая Зеландия, там приблизительно в это же самое время Новая Англия в этих Соединенных Штатах. То есть тип... как в это время называли, и именно в это время это действительно было модно назвать Новороссия, как Новая Англия, там какая-то Новая Пруссия, новая, там, то это был такой общемировой тренд, и россияне, русские в этом
не выделяются,
не сильно оригинальны.
Просто что сейчас странно, что сейчас российские историки продолжают придерживаться этого тренда, в отличие от, допустим, да, британских, других бывших империй.
В чем-то жаль, что российская историография всегда очень любила, очень привязана была к государству. Вот если украинская историография больше любила апеллировать к народу, то вот российская историография к государству, к династии, эти символы ей часто намного ближе. Поэтому и до сих пор это аукается, и до сих пор этот текст показывает, что насколько недалеко, если украинская историография все-таки использует какие-то все больше и больше какие-то световые историографические тренды, и уже вот эту колониальную лексику не используют. Вот вы упомянули
естественные границы. Да.
Естественные границы. Это же немецкие нацисты жизненный простор так назначали, Лебенбраун. И это абсолютно та самая стилистика.
Ну да, даже страшно
какие-то естественный исторический процесс – это, в общем-то, такой очень штучный терминология. Это надо очень сильно долго объяснять, что так можно выражаться современному историку.
Давайте к нашему разговору подключим российского историка, доктора исторических наук Александра Сытина. Он с нами по скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вот обсуждаем такую коллективную году Институтом российской истории, Российской академии наук. Вот цитату еще раз приведу. Как появилась Новороссия с точки зрения авторов этого труда, все русско-турецкие войны нового времени имели общую причину — борьбу двух империй, в ходе которой Россия стремилась достичь естественных геополитических границ. Вот как вы это прокомментируете? Можно ли вот такую псевдонаучную, наверное, если так можно сказать, терминологию использовать в труде, который издает Институт истории Российской академии наук? Александр.
Нет, я вот слышал конец разговора предыдущего. Я согласен с основными тезисами по поводу того, что и стилистика русской политики, и русской, соответственно, историографии, она абсолютно имперская, ну и, можно сказать, колониальная. Ну и, соответственно, те направления, по которым разрабатываются основные исторические концепции, они тоже носят такой же характер. Значит, почему-то Россия очень не любит признавать, хотя, когда им начинаешь об этом говорить, они этого не отрицают, что на самом деле российское государство стало территориальным, а если покопаться, то не только территориальным, но в значительной степени и ментальным, и государственно-ценностным наследником Золотой Орды. Собственно, что такое Новороссия? Новороссия – это... Действительно, я не знаю, что не понравилось моему предшественнику в понятии того, что это было дикое поле, но действительно это было дикое поле, которое с западной стороны осваивали поляки. И, собственно говоря, существует большая польская историография о том, как они это делали. И опорным пунктом там был Каменец-Подольский. Соответственно, там существовали запорожские казаки, которые осуществляли свою деятельность достаточно долго и независимо от российского государства. Россия же долгое время отгораживалась от набегов крымских татар так называемой засечной чертой. Собственно, это основные города, сохранившиеся до сих пор современной черноземной зоны. Затем по мере ослабления Крымского ханства, а по мере того, как оно сначала подпало под влияние и под вассалитет турецкого султана, соответственно, укреплялось русское государство. Они начали после походов Петра I к берегам Балтики после Северной войны, они начали планомерную агрессию на юг. Агрессия заняла довольно много времени, потому что если брать от Петра и даже его предшественницы Софьи, которая снарядила поход Голицына, вот, и до непосредственно присоединения Крыма в 1783 году, получится практически 100 лет. Вот это время все было посвящено тому, чтобы завоевать, покорить, в какой-то степени освоить вот эти вот земли. Значит, земли оказались плодородными, туда переселялись отчасти сами, отчасти их переселяли люди, которые надеялись избавиться от крепостной зависимости или, по крайней мере, ее ослабить. Ну и так вот происходило это заселение. Исходя из того, что заселение происходило главным образом из традиционно русских, великорусских земель, значит, теперь утверждают, что украинцы, которые являются наследниками Речи Посполитой в определенном смысле государственной, вот, это один народ, а вот те, кто составили население Новороссии, это русские, и для них требуют определенных политических уступок, о которых мы все хорошо знаем.
Хорошо, Александр, я вас прерву ненадолго. Вот Дмитрий хочет вам немного возразить. Я так понимаю, это по поводу того, что колонизировали-то и украинцы, и были там и украинцы, да? И в этом отрицают в этом праве российские историки?
Во всяком случае, очень сильно затушевывают. Дело в том, что возьмем, например, тот же первый проект Новой Сербии. С чего начинается? Украинцы, которые реально живут на этой территории, на которой их права на эту территорию отменяются, говорят, вы самоселы, уходите. И массово часть людей действительно переселились южнее, а часть записались фамилиатами этих самых новосербов. То есть постоянно есть реальная статистика, вот именно в Новороссийской губернии, это уникальный случай, ввели статистику по нациям. И малороссийской нации, как они тогда писали, в разных ведомостях 82-85%. То есть вот так вот. Столько было украинцев на территории первой Новороссийской.
Они были или они заселяли, Дмитрий?
Заселяли тоже. И очень интересный момент. Вот россияне любят вспоминать прогрессивную роль Екатерины II, а для украинцев образ Екатерины II это царица, которая ввела крепостное право. И вот это вот крепостное право на территории свободной Гетманщины стало стимулом для заселения, этого самого новороссийского простора. Потому украинцев реально было это основное колониальное население. Россиян, ну, в границах 10-15%, и то разбавленное еще и иностранными колонистами.
Давайте от Александра Сытина зададим вопрос. Александр, а вот как вы объясняете, да, вот я услышали слушатели мнение ваше, да, мнение Дмитрия Вирского, как объясняете такую вот разную оптику, да, вы говорите о том, что Новороссию тогдашнюю, да, заселяли с большой российской земли, вот Дмитрий говорит о том, чтобы существовала перепись населения, да, и там были много украинцев, и украинцев много бежали от крепостничества, которое вела Екатерина II. Как вы это объясните, вот такую разность оптики, разность видения?
Ну, вы знаете, если мы посмотрим с точки зрения, допустим, польской историографии, то мы увидим еще третью точку зрения. Значит, тут даже бессмысленно комментировать, чем объясняется разница взгляда. Она объясняется, естественно, разницей того подхода исторического, который существует. Проблема, на самом деле, если говорить об украинской историографии, то проблема, с моей точки зрения, состоит в том, что крайне сложно вычленить, собственно говоря, украинское население в современном смысле этого слова на уровне 18 века. Вот в чем дело. Потому что если говорить о гетманщине, то это тоже, согласитесь, часть Речи Посполитой, если говорить о Речи Посполитой до разделов. Поэтому вот
Гетманщина как часть Речи Посполитой после 1654 года, это фантастическое у вас открытие.
А как иначе? Значит, после 1654...
Давайте выслушаем, Дмитрий.
Мы говорим о наследии Речи Посполитой, либо мы говорим о том, что Украина на положение 18 века практически не вычленяется из...
конечно, Украина, польская интрига, мы помним.
Хорошо, Александр, такой к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, что вот опять к этому труду «История Новороссии», там ее протягивают, я так понимаю, до сегодняшнего даже времени историки, да, разглядают ее, как, рассматривают как такой отдельный концепт. Многие историки, не знаю, насколько они маргинальные, да, но все-таки сотрудники тоже Академии наук, Института истории говорят о том, что вот Новороссия была, есть и будет. Как вы относитесь к такому концепту, вот что российские историки рассматривают эту территорию как какое-то, ну вот, отдельное от Украины такое этническое, политическое тело?
Нет, с моей точки зрения говорить о Новороссии, скажем так, после Октябрьской революции, это абсолютно неправильно, потому что вот там уже, и я бы сказал больше того, с середины 19 века совершенно отчетливо формируется украинская идентичность, формируется то, что мы можем уже отчетливо видеть, как украинский народ, украинский язык, украинскую нацию. И, соответственно, эти земли, они подпадают под украинский суверенитет. Вот в отличие от ситуации, скажем, 17-18 века. Это первый момент. Второй момент. Значит, советская власть базировалась на том, что Украина входила, пусть социалистическая, пусть советская, пусть подавленная в своем стремлении обрести собственную независимость и государственность, вот, входила в состав Союза Советских Социалистических Республик и в качестве таковой имела свою территорию. Тем более имела свою территорию по состоянию на момент распада СССР. И, соответственно, здесь, с моей точки зрения, вообще говорить не о чем, потому что эти границы, административные, скажем так, границы Украинской Советской Социалистической Республики, были признаны в качестве международных, и ни о какой Новороссии тут говорить вообще невозможно. Так что, чтобы применительно к 20 веку, это уже исторический абсурд в чистом виде.
Это Александр Сытин, российский историк, доктор исторических наук. В студии у нас доктор исторических наук Дмитрий Вирский. Дмитрий, вот вы, в отличие от Александра, заканчиваете историю Новороссии, да, как, ну, такого исторического феномена. В 1874 году, вот Александр говорит, что с Октябрьским переворотом это случилось.
Он тоже отметил этот рубеж середины 19 века. Дело в том, что есть очень известная в мировой историографии классификация, что вот если в Западной Европе, так сказать, в странах ядра того времени европейской цивилизации, старый режим, старый порядок, традиционное общество заканчивается Французской революцией, гильотиной, все мы хорошо помним этот сюжет, то для Восточной Европы конец вот этого рубежа общества старого порядка с традиционными империями, все это середина 19 века. И можно сказать, я там пишу, что Новороссия – это последний вагончик, последний пассажир этого состава. Вот 1874 год тоже, в принципе, можно еще отнести к середине 19 века.
А почему 1874 год? Что случилось в этом году?
Ликвидировано Новороссийское генерал-губернаторство. Было такое административное. И после того этот термин не используется в административной практике. И действительно, вот именно середина века – это время, когда Украина, как и вся Восточная Европа, вступает в век модерна. А век модерна – это век наций. Если до того Новороссия – это феномен фронтира.
Пограничье.
Пограничье, великий кордон Европы, христианской и исламской цивилизации. В этом пространстве Новороссия реально возможна, и там много про это можно говорить и писать, но это свою особенную идентичность новороссов она не родила. Когда история переходит в модерность и в век наций новороссов, не существует.
Вопрос Александру Сытину. Александр, вот я снова обращаюсь к этой истории Новороссии, да, там есть много, ну вот, вещей, естественные границы, да, о том, что, возможно, это и Новороссия-то и не умерла, да, это такое отдельное тело. Вот можно ли говорить о каком-то таком, в целом, кризисе гуманитарных наук в России? Я не обобщаю всех, да, но вот некоторые научные институции, некоторые ученые, вот как это было в СССР, да, говорили о том, что там в литературу, философию, историю всюду подмешивался марксизм, ленинизм, сейчас подмешивается русский мир. И нужно делить, вот, допустим, ту же историю на это и не совсем доверять тому, что пишут российские историки.
Но в целом ситуация, да, достаточно плачевная и с историческим образованием, и с исторической наукой. Потому что я всегда подчеркиваю, что есть целый ряд молодых, очень толковых и талантливых историков, которые работают над той или иной проблематикой. Я сталкиваюсь с их работами, поскольку там неинтересны какие-то темы, я вижу, что выходит. Вот. И единственное, что они не составляют цельных историографических школ. А что касается вот академических институтов, и как раз историографических школ, то здесь, да, особенно в так называемой отечественной истории, очень заметно политическое влияние. Мало того, по-видимому, мы в ближайшее время станем свидетелями усиления этого политического влияния, потому что уже раздаются голоса, там, допустим, таких историков, как Спицын, который говорит о необходимости введения уголовной ответственности за искажения и переписывания истории. На самом деле ведь российская историография нынешняя более всего базируется на советской историографии. Вот, в основе советской историографии был положен, как всем хорошо известно, краткий курс истории ВКПБ, и это сталинский взгляд на всю эту ситуацию. И, соответственно, это так или иначе продолжается, только оттуда убрали марксистскую и коммунистическую составляющую. И объединили это с имперской традицией, с традицией так называемой патриотической великорусской историографии. Вот, собственно говоря, это делается. Значит, на основе вот смешения всего этого создан непоколебимый, абсолютно единый с их точки зрения исторический миф, который признается обязательным не только для исторического образования внутри Российской Федерации, но по какой-то совершенно неведомой мне причине признается обязательным как для постсоветского пространства, так даже и для бывших стран народной демократии, которые уже не страны народной демократии, а члены Евросоюза и НАТО. Вот, поэтому любая попытка пересмотра этого мифа, его корректировки или попытка заявить в фактологическом или ценностном плане свое несогласие наталкивается, ну, скажем так, на очень истеричную реакцию и сильное сопротивление.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Да, я вас чую. Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Геннадій з Марківщини. Та я хотів би сказати, у мене є книжка видання 1908 року. Ну, він сам не історик, ну, історією увлікався. Грек по національності, генерал-лейтенант, царський генерал-лейтенант Микола Аркас. І там є карта, саме це, де зараз розказують за Новоросію. Так от, тому що дике поле, ніякого там дикого поля не було. Там були землі поділені між так званими вольностями війська Запорізького, Ногайська Орда і Дикульська, Дикульська Орда. Дикульська – то територія, частина території нинішньої Одеської області, частина Миколаївської, а це, Херсонська, в общем, Миколаївська, частина Запорізької. А паланки, так звані, ну це на зразок полків або областей, виходили в війська Запорізького, включали Домаха, нинішній Маріуполь, Таганрог, Кам'яний Бриця, Луганськ, а відсіля з півночі підпирали території цих вольностей, підпирали українські слобідські полки. Так що, ну, видумки, звісно, в росіян. Ну, що ви хочете, як мінімум тричі переписували історію. Про Івана Грозного, ранніх Романових і про Катерині II.
Ну, да, к сожалению, не успели. Спасибо большое за звонок. К сожалению, не успели обсудить, когда начали переписывать эту историю.
Так, справа в тому, що слухач розповів про реальність середини 18 століття. В раніше часи, 15-16 століття, дике поле, можна про це говорити, хоча там теж доволі умовно, через те, що ось і росіяни його тлумачать, як якщо нема землеропів, нема осілого населення, то значить дике поле. А кочовики – це такий цивілізаційний уклад і господарський уклад, і воно використовувало цей простір. Він не пустував.
Дмитрий, последний вопрос, коротко, если можно. Вот мы услышали как бы российскую версию истории, да, той же Новороссии. Вот как это вообще российская историография влияет на восприятие истории Украины в мире? Вот если так оценить, это достаточно влиятельное явление, да, или маргинальное? И все историки во всем мире, ну, по-своему рассматривают историю, да, или видят украиноцентричным взглядом?
Справа в тому, що ще з часів отої білої еміграції в світових наукових центрах русісти, тобто російські історики, вони найбільш велика група і найбільш впливова, і найчастіше вони писали про цей східноєвропейський простір, і потім вони ж такою совєтологією зайнялись, також вони. Українців буквально лічені персони є, і у них в еміграції бували конфлікти з російськими істориками. Є купа випадків, коли... І через те, що ось тим самим іноземцям про Східну Європу найчастіше читав лекції російський професор, досить часто можна було зустріти, що України не існує, це українців треба назвати малоросами або ще якось.
Один народ. Є ще один слухач. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. Є відношення до, ну, в общем, до тих територій східних. На территории, выбачьте.
Ой, Игорь, очень плохо вас слышно, мы ничего не можем разобрать. Спасибо большое за звонок, надеемся, будем продолжать обсуждать эту тему, действительно интересная. У нас в гостях был доктор исторических наук Дмитрий Вирский, включался на скайп российский историк, доктор исторических наук Александр Сытин. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», сейчас в нашем эфире свежий медиаобзор.
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа за життя» Виктор Медведчук предлагает дать Донбассу широкую автономию и закрепить ее в Конституции Украины. Медведчук отметил, что договоренности о мире могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев, Донецк, Луганск, Москва, пишет сайт BBC Украина. Директор Украинского института анализа и менеджмента. Комментатор политики Руслан Бортник считает такую модель нерабочей. По его словам, в Донецке, Луганске и даже в России не согласятся на такой сценарий. Бортник напоминает, что Минские соглашения, на которые согласилось действующее руководство Украины, действительно предусматривают определенную автономию Донбасса. Если реализовать соглашение, на территории Украины и так появятся одна или две автономные территории со специфической моделью управления. Бортник добавляет, что формат переговоров Киев-Донецк-Луганск-Москва фактически уже существует в Минске. Поэтому, по его мнению, предложение Виктора Медведчука касается проведения переговоров в таком формате с участием высших должностных лиц. Подробнее в материале «План Медведчука по Донбассу». В чем суть и как его оценивают? Новый мирный план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе отражает понимание Запада того факта, что сами по себе Минские соглашения невыполнимы. Именно поэтому появляются новые предложения, которые должны устроить участников конфликта и посредников Украину, Россию, Германию и Францию. Это утверждает журналист Радио Свобода Виталий Портников. По его словам, тут все упирается в хорошо известное препятствие любого урегулирования конфликта с участием России. Россия не считает себя участником конфликта. Как отмечает журналист, Россия уйдет из оккупированных территорий только тогда, когда она будет нуждаться в договоренностях с миром, поддержке Запада, нормальной жизни. Но до этого российский оккупант не сдвинется с места, какие бы мирные планы ему не предлагали, утверждает Виталий Портников. Россияне, осужденные в Украине за участие в войне на Донбассе, просят обменять их на украинских заключенных в России. Украина готова к обмену. Россия медлит с решением. Об этом пишет российская «Новая газета». Издание отмечает, что написанные эти письма были еще в августе прошлого года и сразу же переданы российской стороне по дипломатическим каналам. Никакого ответа на прошение Россия не дала. Никто так и не заинтересовался судьбой соотечественников, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, никто не связался с их родственниками, Россия продолжает играть в их тамнетов на всех уровнях. 13 раз в общей сложности Украина обращалась к Российской Федерации с предложениями обменять граждан России на сидящих в российских тюрьмах украинцев. Подробнее в статье «Их тамнеты» пишут президенту.
Президент Украины Петр Порошенко объявил, что будет во второй раз баллотироваться на этот пост. Напомню, что его избрали главой государства на внеочередных выборах в 2014 году. Что обещал тогда украинцам Порошенко? Какие обещания он выполнил, какие так и не сумел? В этом разбирались журналисты телепроекта «Настоящее время».
Терористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Закончить антитеррористическую операцию – одно из главных обещаний, с которым Петр Порошенко шел в президенты в 2014 году. Но слово своего гарант не сдержал, и через 4 года, фактически на старте уже второй предвыборной гонки, за сказанное извинился.
И теперь уже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася.
Кроме того, Порошенко обещал сменить всю власть в Луганской и Донецкой областях. Кадровые перестановки в областных военно-гражданских администрациях президент проводил, но в нынешних условиях выполнить обещание в полной мере оказалось невозможно. А еще на протяжении всего своего президентского срока Петр Порошенко обещает вернуть Украине Крым.
Я обіцяв всім курсантам, які вийшли з Севастополя, що ми обов'язково разом з ними пройдемося урочистим маршем по плацу українського Криму і українського Севастополя.
Перед выборами в 2014-м Порошенко обещал продать весь свой бизнес, кроме собственного телеканала. Однако кондитерская фабрика «Рошен» так и не обрела нового владельца. Но в январе 2016 года Петр Порошенко сообщил, что подписал договор о передаче своей доли в компании в «Слепой траст».
В якості управителя цього трасту призначений респектабельний іноземний банк.
Тем не менее, в собственности президента Украины остается немало активов, в частности, Международный инвестиционный банк. Также президент обещал перекрыть все офшоры, однако сам не раз фигурировал в офшорных скандалах, но всегда обвинения отрицал. Обнадеживал украинцев Порошенко и насчет курса гривны.
І ми все зробимо для того, щоб курс цих ганебних 13 був знижений.
Однако гривна улетела далеко от обещанного. На сегодня доллар стоит не позорные 13, а уже 28 гривен. А вот многие обещания, касающиеся вооруженных сил Украины, Порошенко выполнил. Например, введено обязательное страхование военных, которые находятся на Донбассе, а также значительно увеличено финансирование армии. В 2018 году почти 3 миллиарда долларов. Это около 8% от общей расходной части бюджета страны.
І щодня триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу.
Заработала и обещанная реформа децентрализации. Полномочия центральной власти передаются на места. Маленькие города и села получили больше денег на развитие. Выполнил Порошенко обещание насчет ассоциации с ЕС. Чуть больше года назад заработал безвизовый режим для украинцев. Биометрическими паспортами уже воспользовались больше 2 миллионов украинцев.
Мои вітання вам. Вітаю вас.
Доброго дня, з Різдвом.
Одно из главных его обещаний после победы на выборах – независимость украинской церкви от русской православной. И к началу предвыборной кампании этого года Украина получила Томос. После его предоставления Порошенко отправился в тур по стране, чтобы лично показать верующим текст указа. Юлия Жукова, Юлия Горичева. Настоящее время. Украина.
Керамики Славянска вынуждены сокращать производство из-за отмены так называемого ночного тарифа на электроэнергию. Раньше предприятия ночью платили в 2 раза меньше за потребленную энергию, но из-за постановления Национальной комиссии по регулированию энергетики эту льготу с нового года отменили. А это, по словам керамиков, четверть от себестоимости продукции.
Решение Нацкомиссии по регулированию энергетики стало болезненным ударом по керамической отрасли Славянска. В Киеве решили отменить льготы промышленным предприятиям на использование электроэнергии ночью, поэтому обжигать и сушить изделия станет значительно дороже. Да и в целом за подорожанием электроэнергии вырастут цены на все остальное, говорит обжигальщик керамических изделий Николай Сирота.
Ну, если на электроэнергию, то оно и на газ, и на уголь, и на все пойдет цена повышения, и на бензин, и на все остальное. А потом это потянет за собой и продукты питания.
Работники керамических предприятий готовятся к увольнениям. Люди говорят, что тарифы на энергоносители – это четверть себестоимости их изделий. Если посуда подорожает, то на нее упадет спрос, что неизбежно повлечет сокращение производства и увольнение работников, говорит мастер участка Наталья Щеглова.
Если будет дорожать энергоносители, значит будет дорожать у нас и посуда. Если у нас подорожает посуда, то у нас покупать ее не будут. Понимаете, да? Это мы потеряем рабочие места. А если у нас энергоносители получится, они подешевеют, у нас еще прибавится.
Почти все мастерские в городе для обжига своих изделий использовали электроэнергию. Когда действовал ночной тариф, это было выгодно. Сегодня большинство крупных предприятий перешли на газ. Но это все равно не позволяет им выйти на европейские рынки. Там все давно занято дешевыми китайскими изделиями. Украинские товары не выдерживают конкуренции, говорит Вячеслав Скориков.
От рынки сбыта надо искать. Надо, будем говорить, туда стремиться. Но опять же, только эксклюзивом. Ширпотреб, там весь забит Китаем, забит немецкие предприятия, между прочим, тоже возвращаются назад из Китая. Поэтому хотел бы сказать, трудно в Европе приходится.
В мастерской Галины Горобец делают керамическую посуду и цветочные горшки более 10 лет. В этом бизнесе вся семья – муж, дети и внуки. Все печи в мастерской электрические. Пока производство сокращают и распродают ранее произведенную продукцию, но весной придется устанавливать новые цены. Но экономить на качестве керамисты не собираются. Репутация дороже, рассказывает Галина Горобец.
Закрываться не собираемся, не дождутся. Раз мы здесь 18 лет, и когда мы, я, например, ставила детям задачу и внукам, которые 5, да, мы пришли на 100 лет. Мы сдаваться не будем. Почему бы? Нам это нравится, это эмоции. Ну, понимаете, когда-то больше прибыль, когда-то меньше. В какие-то моменты у нас ее вообще нету, этой прибыли. Ну, чего? Дальше думаем, ищем. Надо трудиться.
Впрочем, далеко не все мастера с оптимизмом смотрят в будущее. По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, керамическая отрасль не приносит в городскую казну больших прибылей, но если производство остановится, то определенный социальный взрыв все-таки произойдет, говорит Вадим Лях.
Сейчас вижу, что люди теряют работу. Меня это волнует. Что касательно в долю в городской бюджет, она на сегодняшний день не является критической, которая бы недоплата этих денег в виде НДФЛ привела к каким-то катаклизмам именно самого города, отразилась на жизни города, да нет. Она больше, наверное, на социальном моменте отражается, что действительно люди сегодня не уверены в завтрашнем дне, как предприниматель, так и тот, кто работает у него.
Повлиять на тарифы в городском совете не могут, но прогнозируют, что вскоре кризис в керамической отрасли города пройдет. Крупные предприятия распродадут свои запасы и рынок стабилизируется. Стоимость продукции крупных предприятий и небольших мастерских, а их в городе более 300, выровняется, и славянская керамика вновь заполнит прилавки магазинов. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 31 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».